записки на манжетах. Плавающим, путешествующим и страждущим писателем русским. Часть первая. Кавказ. Сотрудник покойного русского слова в гетрах и с сигарой схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду, от первой строки до последней. Его рука машинально выписала сбоку, в две колонки, но губы неожиданно сложились с дудкой. Он помолчал, потом порывисто оторвал четвертушку и начертал. «До Тифлиса 40 миль. Кто продаст автомобиль?» Сверху маленький фельетон, сбоку корпус, снизу грач. И вдруг забормотал, как диккенсовский джингл. «Текст, текст, текст, текст. Я так и знал. Возможно, что придется отчалить. Ну что ж, в Риме у меня 6000 лир, кредито итальяно». «Что?» «6. И, в сущности, я итальянский офицер. Дас, финита ла комедия». Еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь с телеграммой и фельетоном. «Стойте!» — завопил я, опомнившись. «Стойте! Какое кредито? Финита? Что, катастрофа?» Но он исчез. Хотел выбежать за ним, но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. «Постойте, что меня мучит? Кредита непонятная? Судорога? Нет, не то. Ах да, голова. Второй день болит, мешает. Голова. И вот тут сейчас холодок странный пробежал по спине, а через минуту наоборот, тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман. Лишь бы не заболеть, лишь бы не заболеть. Чужое все. Но значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжется. Подушка жесткая, жесткая. Но ни за что не встал бы. Ой, какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уже думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну. «Мишуня, поставьте термометр!» «Терпеть не могу! Ничего у меня нет!» «Боже мой, боже мой, боже мой! 38,9! Да уж не тиф ли это чего доброго?» «Да нет, не может быть. Откуда?» «А если тиф? Какой угодно, но только не сейчас. Это было бы ужасно. Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюенса. Вот на ночь приму аспирин, и завтра встану, как ни в чем не бывало». 39,5! «Доктор, но ведь это не тиф. Не тиф, а? Я думаю, это просто инфлюенция, а? Это туман. Да-да, туман. Дышите, голубчик, глубже. Так. Доктор, мне нужно по важному делу, ненадолго. Можно? С ума сошли!» Пышет жаром утес и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. «Ничего, и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду, и в случае чего еду, еду, не надо распускаться. Пустяшная инфлюенция. Ох, хорошо болеть, чтобы был жар, чтобы все забылось, полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас, в этой дьявольской суматохе некогда почитать. А сейчас так хочется. Что бы такое? Да, лес и горы, но не эти проклятые кавказские, а наши далекие, Мельниково-Печерской. Скит занесен снегом, огонек мерцает, и баня топится. Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню на полог. Вмиг полегчало бы. а потом голым кинуться в сугроб. Леса сосновые дремучие, корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже. Какое хорошее, солидное государственное слово «понеже». Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит, и хор монашек поет нежно и складно, возбранной воеводе победительная. Ах, нет, какие монашки, совсем их там нет. Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские. Лариса Леонтьевна, где монашки? Бредит, бредит, бедный. Ничего подобного и не думаю бредить. Монашки, ну что, вы не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу, вон, с третьей полки, Мельников-Печерской. Мишуня, нельзя читать. Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану, иду к Петрову. Вы не понимаете, меня бросят, бросят. Ну, хорошо, хорошо, встанете. Вот книга. Милая книга, и запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил, там в скиту фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была. Не монашки, а бумажки. Сашки, канашки мои. Лариса Леонтьевна, Ларочка, вы любите леса и горы? Я в монастырь выйду, непременно в глушь и скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей. Мне надоела эта идиотская война. Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в 8. Поймите, еще вчера я должен был быть у него, поймите. Понимаю, понимаю, молчите. Туман. Жаркий красноватый туман, леса, леса, и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная, хрустальная струя. Только нужно-то ползти, а там набьешься и снимет, как рукой. Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть вовсе не хвоя, а простыня. Господи, что за простыня? Песком, что ли, вы ее посыпали? Пить! Сейчас, сейчас. Ох, теплая, дрянная. Ужасно. Опять 45. Пузырь со льдом. Доктор, я требую немедленно отправить меня в Париж. Не желаю больше оставаться в России. Если не отправите, извольте дать мне мой браунинг. Ларочка, достаньте. Хорошо, хорошо. Достанем, не волнуйтесь. Тьма, просвет. Тьма, просвет. Хоть убейте, не помню. Голова, голова. Нет монашек в взбранной воеводе, а демоны трубят с раскаленными крючьями, рвут череп. Голова, голова. Просвет, тьма, нет, уже больше нет. Ничего не ужасно, и все равно. Голова не болит. Тьма и 41,2. Что мы будем делать? Билетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще, все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твеном, мальчишкина голова, яйцо, посыпанное перцем. Френч, молью обрызганный, и под мышкой дыра. На ногах серые обмотки. Одна длинная, другая короткая. Во рту двухкопеечная трубка. В глазах страх с тоской в чехарду играют. «Что ж теперь будет с нами?» — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут. «Что? Что?» Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате, зашептал женский голос. «Сегодня ночью ингуши будут грабить город!» Слезкин дернулся в кресле и поправил. «Не ингуши, а осетины! Не ночью, а завтра с утра!» Нервно отозвались флаконы за стеной. «Боже мой, осетины! Тогда это ужасно!» «Какая разница?» «Как какая?» «Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то они грабят, а осетины грабят и убивают». «Всех будут убивать?» — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой. «Ах, боже мой, какой вы странный! Не всех! Ну, кто вообще? Ну, в общем, что ж ты, я забыла. Мы волнуем больного». Прошумело платье, хозяйка склонилась ко мне. «Я не волнуюсь». «Пустяки!» — сухо отрезал Слезкин. «Пустяки!» «Что пустяки?» «Да это, осетины там и другие. Вздор!» — он выпустил клуб дыма. Изнуренный мозг мой вдруг запел. «Мама, мама, что мы будем делать?» «В самом деле, что мы будем делать?» Слезкин усмехнулся одной правой щекой, подумал, вспыхнуло вдохновение. «Под отдел искусств откроем». «Это что такое?» «Что?» «Да, вот под удел». «Ах, нет, под отдел». «Под?» «Угу». «Почему под?» «А это, видишь ли...» Он шевельнулся. «Есть от Наробрас или об Наробрас?» «От, понимаешь?» «А у него под отдел». «Под, понимаешь?» «Наробрас, дикобраз, барбюс...» «Барбос!» — взметнулась хозяйка. «Ради бога, не говорите с ним, опять бредить начнет!» «Вздор!» — строго сказал Юра. «Вздор! И вы все эти мингрельцы и мири, как их там, черкесы, просто дураки!» «Какие?» «Ну, просто бегают, стреляют в луну! Не будут грабить!» «А что с нами будет?» «Пустяки! Мы откроем искусств!» «Угу!» «Все будет изо, лито, фото, тео». «Не понимаю».
«Мишенька, не разговаривайте. Доктор...»
«Потом объясню. Все будет. Я уже заведовал. Нам что? Мы аполитичны. Мы искусство. А жить? Деньги за ковер будем бросать». «За какой ковер?» «Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было, но ели, ели хорошо, паек. А я? Ты за влито будешь, да?»
«Какой?» «Мишуня, я вас прошу».
Камер-юнкер Пушкин. «Все было хорошо, все было отлично». И вот пропал из-за Пушкина Александра Сергеевича, царствие ему небесное. Так дело было. В редакции под винтовой лестницей свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках, да с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на 60-м году зачавший писать стихи, и еще несколько человек. Косвенно входил смелый с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первое свое, напоенное чернилами перо, вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трек, в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного терека он проклял сирень и грянул. «Довольно пели вам луну и чайку, я вам спою чрезвычайку». Это было эффектно. Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском, и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь, и посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за вперед гляжу я без боязни, за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за псевдореволюционность и ханжество, за неприличные стихи и ухаживание за женщинами. Обливаясь потом в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключении Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми. Улыбка не воробей. Выступайте оппонентом. Не хочется. У вас нет гражданского мужества. Вот как. Хорошо, я выступлю. И я выступил. Чтоб меня черти взяли. 3 дня и 3 ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами. Ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Говорил он, клевету приемли равнодушно. «Нет, неравнодушно. Нет, я им покажу, я покажу!» Я кулаком грозил черной ночи. И показал. Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное и веселое. «Дожми его, дожми!» Но зато потом, но потом... Я волк в овечьей шкуре, я господин, я буржуазный подголосок. Я уже не за влито, я уже не за втио, я безродный пес на чердаке, скорчившись, сижу. Ночью позвонят вздрагиваю. О, пыльные дни, о, душные ночи! И было в лето от Рождества Христова 1920-е из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный, развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался. Дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прескурант вин. В книжечке его стихи. Ландыш, рифма гадыш. С ума сойду я, вот что. Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты, 4-я полоса, 4-я колонка. Про меня пишет и про Пушкина больше ни про что. Пушкина больше, чем меня ненавидит. Но тому что? Он там, и где же несть. А я пропаду, как червяк. Сквозной ветер. Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке, с Черного моря, проездом в Петербург. Где-то на севере был такой город. Существует ли теперь? Писатель смеется уверять, что существует. Но ехать до него долго, 3 года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазоньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях. Братья-писатели, в вашей судьбе без денег сидел, вещи украли. А на другой последний вечер у Слезкина в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. 4 поэта, поэтесса и художник, цех, сидели чинно и впивались глазами. Евреинов находчивый человек. А вот музыкальные гримасы. И немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва о том, как слон играл в гостях на рояле. Затем влюбленный настройщик. Диалог между Булатом и Златом. И, наконец, полька. Через 10 минут цех был приведен в состоянии полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал в повалку. Взмахивал руками и стонал. Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас. Сквозняк подхватил, как листья летят. Один из Керчи в Вологду, другой из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится. Вот не доедем, да и только. Натурально не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь. Вчера ехал Юрик Ивнев из Тифлиса в Москву. В Москве лучше. Доездился до того, что однажды лег у канавы. Не встану, должно же произойти что-нибудь. Произошло. Случайно знакомый подошел к канаве, повел и обедом накормил. Другой поэт. Из Москвы в Тифлис. В Тифлисе лучше. 3-й — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью. Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают? но денег не пла...» Начал было я, но не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда. Беатрис Пельняк в Ростов с мучным поездом в женской кофточке. В Ростове лучше? Нет, я отдохнуть. Оригинал. Золотые очки. Серафимович с севера. Глаза усталые, голос глухой, доклад читает в цехе. Помните, у Толстого платок на палке? То прилипнет, то опять плещется, как живой платок. Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул, сверху другое поставил. Подумал, еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза как кованная. Теперь пишут. Необыкновенно пишут. Возьмешь, раз прочтешь? Нет, не понял. Другой раз тоже. Так и отложишь в сторону. Местный цех инкорпора под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они у него не понимают. Дело ихнее. Уехал Серафимович. Антракт. История с великим писателем. Подотдельский декоратор нарисовал Антон Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках. Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка. Я читал вступительную статью о чеховском юморе. Но от того ли, что я не обедаю, вот уж третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. 2000 заработал. Пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал, чтоб их разорвало с их юмором. На Кавказ заехали, и тут голову морочит. Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол за реквизиторской, и слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются! Молодцы актеры. Хирургия выручила. И история о том, как чихнул чиновник. Удача, успех. В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки. Пиши, пиши вторую программу. Решили после вечера чеховского юмора запустить пушкинский вечер. Любовно с Юрием составили программу. «Этот болван не умеет рисовать», — бушевал Слезкин. «Отдадим Марье Ивановне». У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я, играть на скрипке. Я решил это сразу, как только она явилась под отдел и заявила, что она ученица самого Н. Ее немедленно назначили заведующей ИЗО. Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал. Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер. Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет: «А я, брат, с ярмарки!» «Поздравь, продулся в пух!» Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела, под слоем пудры прищурилась. «Вам, по-видимому, не нравится?»
«Нет, что вы! Очень мило, мило очень. Только вот бакенбарды».
«Что? Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели. Поздравляю. А еще литератор. Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?» «Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл. А если играл, то без всяких фокусов». «Какие карты? Ничего не понимаю». «Вы, я вижу, издеваетесь надо мной?» «Позвольте, это вы издеваетесь, ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи». «Ах, так!» Бросила кисть от двери. «Я на вас жалуюсь в подотдел». «Что было? Что было?»
Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал пред потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор. Облившись холодным потом, я начал говорить о северном сиянии на снежных пустынях словесности российской. В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне: «Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве». Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слыхал по своему адресу такого грохота всплесков. Дальше пошло крещендо. Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта, театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками «Бис!». Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию. Так я и знал. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе. Опять Пушкин. Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника, каким, положим, он и был, с бакенбардами и так далее. Господи, дай так, чтоб дебошир умер. Ведь болеют же кругом, сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест. У чертова напудренная кукла, ИЗО! Кончено, все кончено. Вчера запретили. Идет жуткая осень, хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем? Голодный, поздним вечером иду в темноте по лужам. Все заколочено, на ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет, вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян и бормочу: Александр Пушкин, свет небес, святая роза, и как гром его угроза. Я с ума схожу, что ли? Тень от фонаря побежала. Знаю, моя тень, но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть и сдохну. Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь. Я голодаю. Бежать, бежать. 100 тысяч, у меня 100 тысяч, я их заработал. Помощник присяжного поверенного из туземцев научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал: у меня тоже нет денег, выход один, пьесу нужно написать. Из туземной жизни революционную продадим ее. Я тупо посмотрел на него и ответил: я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта, и вообще ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе. Он ответил: вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт — чепуха. Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам. С того времени мы стали писать. У него была круглая жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут уже я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу. И мы писали. Он нежился у печки и говорил: «Люблю творить». Я скрежетал пером. Через 7 дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя в нетопленной комнате ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал. В смысле бездарности Это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам. На что же я надеялся безумно, если я так пишу? С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись, но остановился, потому что вдруг с необычайной чудесной ясностью сообразил, что правый говоривший, написанное нельзя уничтожить, порвать, сжечь, от людей скрыть, но от самого себя никогда. Кончено! Неизгладимо! Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено! В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч, и через 2 недели она шла. В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после того, как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражника, кричали: «Ва, подлец, так ему и надо!» И вслед за подотдельскими барышнями взвывали: «Автора!» За кулисами пожимали руки: «Прекрасная пьеса! Прекрасная!» И приглашали в аул. «Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда! Вперед! К морю! Через море и Францию! Сушу! В Париж!» Косой дождь сёк лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз домой. «Вы, билетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте потехи ради написать что-нибудь хуже! Будь вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я в коллективном творчестве. Писали же втроем я, помощник поверенного и Голодуха в 21-м году в его начале. Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят! Цихидзири, Махинджаури, Зеленый мыс... Магнолии цветут, белые цветы величиной с тарелку, бананы, пальмы. Клянусь, сам видел, пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах. Солнце в море погружается, краса морская. Высота поднебесная, скала отвесная, на ней ползучие растения, чаква. Цихидзири, зеленый мыс. Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка, на манжетах кривые буквы, а в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит «Горе мне». Кто растолкует мне остальные? На обточенных соленой водой глышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова. И вот ночь на море. Я не вижу его, я только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет, и шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса трехъярусные огни. Палацкой идет на золотой рог. Слезы такие же соленые, как морская вода. Видел поэта из известных. Он ходил по Нури-базару и продавал шляпу с головы. К отцу смеялись над ним. Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал, у него давно уже не было денег. Он 3 дня не ел. Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся, но вдруг вспомнил. А я? Чаша переполнилась. В 12 часов приехал новый заведующий. Он вошел и заявил: «По иному пути пойдем. Не надо нам больше этой порнографии. Горе от ума и ревизора, Гоголи, Моголи, свои пьесы сочини». Затем сел в автомобиль и уехал. Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу. Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать, понимаете? Не хотел пускать.
Довольно. Пусть светит золотой рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет.
Я голоден, я сломлен. В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так, значит, домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег пешком. Но домой! Жизнь погублена. Домой! В Москву! В Москву! Прощай, Цехидзири! Прощай, Махинджаури! Зеленый мыс!
Часть вторая. Москва. Московская бездна. Дювлам. Бездонная тьма. Ляск, грохот, еще катят колеса, но вот тише, тише, и стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда, это Москва. Москва! На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается во тьме. В мозгу жуткие раскаты. «C'est la route finale, l'internationale». И здесь так же хрипло и страшно. С интернационалом. Во тьме теплушек ряд. Смолк студенческий вагон. Вниз, решившись, наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами? Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли, потекли. Женский голос: «Ах, не могу!» Разглядел в черном тумане курсистку, медичку. Она, скорчившись трое суток, проехала рядом со мной. «Позвольте, я возьму». На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. «Да сколько же тут? 3 пуда!» Утаптывали муку, качаясь в исках и визгах на огни. От них дробятся лучи, на них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол, долгий-долгий гул, в глазах ослепляющий свет, билет, калитка, взрыв голосов, тяжело упало ругательство. Опять тьма, опять луч, тьма. Москва, Москва! Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая, и длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались, наконец, из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое это место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат, сухо и холодно глядят. Ох-охо, церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму. 2 часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов. Чего проще? В любой постучать, пустить переночевать. «Воображаю». Голос медички: «А вы куда?» «А не знаю». «То есть как?» «Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устроитесь». «О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых». Стало немного веселее на душе. И чудное дело, сразу как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что 3 ночи не спали. На мосту 2 лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь, серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки, что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж? 12-летний юбилей Владимира Маяковского. Воз остановился, снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ох, слово хорошо! А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска. Куда ж к черту? Ан-Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю, знаю. Он лет 40, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит, не курит. У него большая квартира с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор Конан Дойль, любимая опера Евгений Онегин. Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно. Женится и славно заживет в 5 комнатах. Воз скрипнул, дрогнул. Проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Ивановича Иванова. У дома, в котором в темноте от страху показалось этажей 15, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигура и шептала: «Папа, а масло? Папа, а сало? Папа, а белое?» Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало, так... масло, так, белое, черное, так». Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику. «Будут еще бури, ох, большие будут бури, и все могут помереть, но папа не умрет». Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубь. Дом номер 4, 6 подъезд, 3 этаж, квартира 50, комната 7. В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем 6-этажным зданиям, а вернее не имела никакого касательства ни к одному из них. В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта отдышался. Дверь. 2 надписи. КВ-50. Другая загадочная. Худо отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба. Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщин в дыму. Дробно застучала машинка. Стихло. Басом кто-то сказал: «Мерхольд!» «Где Лито?» — спросил я, облокотившись на деревянный барьер. Женщина у барьера раздраженно повела плечами. «Не знает». «Другая?» «Не знает». «Ну вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь — ванная. А на другой двери — маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. Ли? А, слава богу! Да ведь да, Лито!» Опять сердце. Из-за двери слышались голоса. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что. В первой комнате ковер, огромный письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно, тихо. За столом секретарь. Вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да Максим Горький! На дне, мать! Больше кому же? Ду-ду-ду-ду-ду-ду! Разговаривают. А вдруг это Брюсов с белым? И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо «да», потом опять «гу-ду-ду». Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер. Хорошенькое начало карьеры. Сломал. Опять постучал. «Да-да!» «Не могу войти!» — крикнул я. В замочной скважине прозвучал голос. «Верните ручку вправо, потом влево. Вы нас заперли!» Вправо, влево, дверь мягко поддалась, и... После Горького я первый человек. «Да я не туда попал! Лито!» Плетеный дачный стул, пустой деревянный стол, раскрытый шкаф, маленький столик кверху ножками в углу. И два человека, один высокий и очень молодой, в пенсне, бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок.
Другой седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами был в папахе с солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами. Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше, но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. «Тут!» Как-то косноязычно. «Это ли то?» «Да». «Нельзя ли видеть заведующего?» Старик ласково ответил. «Это я». Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, всыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня, «Нет ли спичечки?» Я машинально черкнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку. Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы мог он быть. Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя. Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением. Старик. «Так вы...» — я ответил. «Я хотел бы должность в лито». Молодой восхищенно крикнул. «Великолепно! Знаете...» Подхватил старика под руку, загудел шепотом «ду-ду-ду-ду-ду». Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку, а молодой сказал скороговоркой «Пишите заявление». Заявление было у меня за пазухой. Я подал. Старик взмахнул ручкой. Она сделала крак и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку, но та была суха. «Нет ли карандашика?» Я вынул карандаш, и заведующий косо написал «Прошу назначить секретарем лито». Подпись. Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой прочерк. Молодой дернул меня за рукав. «Идите наверх скорее, пока он не уехал. Скорей!» И я стрелой полетел наверх. Ворвался в дверь, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул «Назн секр». Буква «Закорючка». Зевнул и сказал «Вниз!» В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристая сопрано сказала «Мерхольд! Октябрь театра!» Молодой бушевал вокруг старого и хохотал. «Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы все устроим!» Тут он хлопнул меня по плечу. «Ты не унывай! Все будет!» Я не терплю фамильярности с детства, и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно. «Но столы, стулья, чернила, наконец!» Молодой крикнул в азарте. «Будет! Молодец! Все будет!» И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня. «Деловой парняга! Как он это про столы сразу, а? Он нам все наладит!» «Назн секр! Господи, лито!» В Москве Максим Горький, на дне Шехерезада, мать! Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов 5 гороху. Это вам 1/4 пайка. Полным ходом. Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В лито ввинтили лампу, достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. Пр, назн дело производств. Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня, журналистка. Смешливая, хороший товарищ. Пр, назн секрет бюро художествен фельетонов. Наконец, с юга молодой человек, журналист. И ему написали последние пр. Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа. Деньги, деньги. 12 таблеток сахарину и больше ничего. Простыня или пиджак. А жалование ни слуху, ни духу. Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут лито. Позвольте вашу ведомость проверить. Зачем вам? Хочу посмотреть, все ли внесены. Обратитесь к мадам Крицкой. Мадам Крицкая встала, качнула пучком сидеющих волос и сказала, побледнев, «Она потерялась». Пауза. «И вы молчали?» Мадам Крицкая плаксива. «Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается? Уму непостижимо. 7 раз писала ведомость. Возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалование. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом». «Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков». Бросился сам. Опять коридоры, мрак, свет, свет, мрак, Мерхольд.
Личный состав.
Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы. Кто у нас не проведен приказом? Ответ. Ни один не проведен.
Но самое лучшее не проведен основоположник Лито. Старик.
Что? И я сам не проведен?
Да что же это такое?
Вы, вероятно, не писали анкету.
Я не писал. Я написал у вас 4 анкеты и лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет 113 анкет.
Значит, затерялось. Пишите наново.
3 дня так прошло. Через 3 дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости. Я против смертной казни, но если мадам Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. Тоже и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя. Вон, помело. Мадам Крицкая осталась с ведомостями на руках. И я торжественно заявляю, она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу?
Тут действительно рок.
Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде 2-й день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии. Простыню продал. Денег не будет раньше, чем через 2 недели. Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом. Слух черный. Все сидели, составляли ведомости. 4 дня. Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати на лицо. Но дошел до того, что пробегал из 2-го в 5-й этаж, согнув в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены. Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание, на другой конец Москвы. Там утвердят. Вернут, вот тогда деньги. Сегодня я получил деньги. Деньги! За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала, неправильно по форме, надо задержать ведомость. Не помню точно, что произошло. Туман. Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул, вроде «Вы издеваетесь надо мной?» Женщина раскрыла рот. «Ах, вы так!» Тогда я смирился. Я смирился, сказал, что я взволнован, извинился, свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули «Выдать!» Закорючка. «Кассу!» Волшебное слово «касса!» Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки. Потом опомнился. Деньги. С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 часа. Дома чисто. Ни куртки, ни простынь, ни книг. О том, как нужно есть. Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски. Жир. 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю с сахаром. Выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул. Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне и женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят, пожалуйте обедать. А я боюсь сойти. И так дурацки чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». Между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит, иди, вегетарианский обед. И вдруг я рассердился. Что? Вегетарианство? Послать за мясом, битки сделать, рюмку водки. Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне водку. Ай-яй-яй-яй, что вы, Лев Иванович? Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома, вон! Чтоб ни одного духобора! Скандал какой-то произошел. Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют. Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза нехорошие. Опять с блеском. Совет.
Берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите взаймы денег у буржуа без отдачи, покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно. Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон. Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и четверть фунта хлеба. Выпил 2 стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел. Выпил 5 стаканов чая. В среду достал 2 фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В 2 часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь. Странное ощущение, как будто бы 10 лет назад. В 3 часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем. Я побрился утром. Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу. Наконец хозяйка говорит: «А может быть, вы пообедаете с нами или нет?» «Благодарю вас, с удовольствием». Ели суп с макаронами и с белым хлебом. На 2-е котлеты с огурцами. Потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем. Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят, все роют, находят золотые монеты в кальсонах в комоде. В кладовке мука и ветчина, забирают хозяина. Гадость так думать. А я думал. Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим, что живут в 7 комнатах, и обедай. В пятницу ем в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел. Гроза, снег. Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим лито что-то начинает трещать. Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни: «Против меня интрига». Лишь это я услыхал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину. На 5-6 дней. Старик вошел шумно и радостно. «Я разбил их интригу», — сказал он. Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула: «Которые тут, распишитесь». Я расписался. В бумаге было: «С такого-то числа лито ликвидируется». Как капитан с корабля я сошел последним. Дела Некрасова, воскресшего алкоголика, голодные сборники, стихи, инструкции уездным лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег, затем дождь. Затем ни снег и ни дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон. В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили. Но мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались. Автобиография. Родился в городе Киеве в 1891 году. Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием. Судьба сложилась так, что ни знанием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 20-го года я бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось. В конце 21-го года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился, чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни. В берлинской газете «Накануне» в течение 2 лет писал большие сатирические и юмористические фельетоны. Не при свете свечки, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу «Записки на манжетах». Эту книгу у меня купило берлинское издательство накануне, обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустила вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен. Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде. Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот люблю больше всех других моих вещей. Москва, октябрь 1924 года.